Чанга пранам, Саштанга пранам, то есть касание пятью частями тела, восемью частями тела. Это выражение Дандават пранам, другое название. Паданамаскар – это касание стоп. Намасте, намаскар – жесты. Это все выражение принципа прибежища. Прибежище – это то, что нас защищает, то, что нас ведет, вдохновляет, питает, окрыляет, обучает. И это видимая форма ануграха шакти, божественной энергии Шива. Проявленная форма Бога. Если бы ее не было проявленной, она была бы в каком-то таком непроявленном виде, то нам сложно было бы с ней установить связь. Все дело в связи. Храмы, мурти, баджаны, учения, учителя, ашамы, святые, изображения. Все это разные виды проявления этой энергии. Она называется прибежище. Шаранам. Шаранам. Шаранам прападе. Принимаю прибежище. Вот Панчаратна пранама мантра говорит. Ом Шивам Шаранам Прападе, Ом Дармам Шаранам Прападе, Ом Сангам Шаранам Прападе, Ом Шактим Шаранам Прападе, Ом Садгурум Шаранам Прападе. И каждый день мы ее читаем, каждый день мы вот эту связь очищаем, возобновляем и проясняем, что же это такое прибежище на внутреннем уровне, на внешнем, на тайном уровне. И на внешнем уровне прибежище – это вполне такие материальные даже вещи, объекты. Внешний уровень прибежища – он самый простой. Человек приходит, ему говорят, вот учение, дхарма, вот отличная дхарма, принимай прибежище. Вот гуру. Сидит на троне, есть борода, оранжевая одежда. Рассказывает много чего. Принимай прибежище. Вот санга, смотри, сколько людей практикуют все. Все понятно. Это понятный уровень прибежища. То, что впечатляет наш ум, вдохновляет. И вначале мы вдохновляемся внешним уровнем прибежища. Затем показывают. Вот Шива, очень красивый, в храме, в кино. Вот. Он везде тоже. Но вначале на таком простом уровне, вот шакти, еще более прекрасное. Принимай прибежище. То есть это благоприятно, это дарует тебе силу, уверенность, защиту. Такой простой, очень человеческий уровень прибежища. Пятеричная драгоценность панчаратна. Затем мы практикуем, мы начинаем глубину чувствовать. Тонкость открывается, наши тонкие каналы. Мы начинаем понимать. Шива – это всеобъемлющее сознание. Шакти – это вселенская энергия. То есть это не просто скульптуры, картинки, образы, мифология. Это только иконки, за которыми раскрывается глубинная реальность. Дхарма бесконечна – это не просто шастры, тексты, священные писания, философия, различные глубинные описания, учения. Это процесс постижения души Богом и восприятия вечного божественного закона – дхарма. Разные уровни дхармы, разные оттенки – разные линии передачи и вады, философии, и суть самая главная, внутренняя суть. Рита-дхарма, сва-дхарма, варна-дхарма, ашама-дхарма и самое главное – мокша-дхарма. Мокша-дхарма – это процесс чистого осознавания. Если рита-дхарма действует в соответствии с законами космической гармонии, варна-дхарма действует в соответствии со своей варной или со своей, скажем так, принадлежностью к определенному сословию. В древности это было важно, сейчас не важно, тем не менее это есть. Брахманы, кшатри и вайши, шудры – это то же самое, что в любом обществе есть ремесленники, есть купцы, есть воины, есть жрецы, маги. И по вашим склонностям вы принадлежите кому-то. По вашей прарабдха-карме вы склонны либо быть ремесленником, либо купцом, либо воином, это и управление включает, либо жрецом. Все это варна-дхарма. Ашрама-дхарма – вести в соответствии со своим укладом, в соответствии со своей степенью жизни, стадией жизни. Например, в юности надо быть брахмачари, там говорится, в середине надо быть грихастхой. Кто поумнее, тот как бы уже сразу так из брахмачари в саньясу. Кто не имеет много кармы. Затем в зрелости надо становиться ванапрастхой, отпускать все. А потом надо уходить в саньясу, в отрыв. Потом становиться саньяси уровня Утичака, Бахудака, Хамса и Парамахамса. А затем как Дататрия, Аватхута. Разные степени превосходящие саньясы. Все это Ашрамадхарма. Конец Сватхарма. Ашрамадхарма – вести себя в соответствии со своим ашрамом жизненной стадией. Варнадхарма – вести себя в соответствии со своим принадлежностью было важно раньше. Сватхарма – вести себя в соответствии со своей внутренней потребностью. Мокшадхарма – вести себя в соответствии с логикой пути освобождения, описанной в шастрах. Вот дхарма постигается на внутреннем уровне. Затем Шива, гуру постигается на внутреннем уровне, как познающее я, как гуру Бхава, гуру Татва. Санга постигается на внутреннем уровне, как чистые измерения мандалы божеств, богов и божеств, учеников одного гуру. Иштадевата на внутреннем уровне. Все это внутренний уровень прибежища. Мы также принимаем прибежище в ветрах, каналах, чакрах, пранах и бинду. Мы постигаем более глубокий срез прибежища. Все это внутреннее прибежище. Внутреннее означает, уже ничего внешнего нет. У нас есть недвойственное видение, и мы начинаем воссоединять внутреннюю реальность и внешнюю. Все становится внутренним. Например, мы делаем абхишеку в день Шиваратри. Кажется, это что-то внешнее, а на самом деле все это происходит в нашем сознании. Ничего внешнего нет. Потому что, в принципе, никакого внешнего мира нет, только кажется. Но когда мы это понимаем, то абхишека – это проявление нашего чистого божественного сознания и питание его различными видами нектара, усиление, омовение и очищение. Мы сделали омовение Шивы снаружи, и внутри нас что-то очистилось и напиталось. Наш внутренний Шива, внутреннее осознавание высияло. Также и любые другие ритуалы. Ягья, пуджа, арати. Все внешнее становится внутренним. Оно производит внутри нас какие-то тонкие изменения, какие-то ветры, энергии замыкаются. В этом смысл. И мы начинаем понимать все это на внутреннем уровне прибежища. И шакти уже воспринимается как внутреннее, как энергии, чакры, праны, нади. Наконец, есть тайный уровень прибежища. Тайный уровень прибежища означает, мы перестаем разделять. Мы понимаем взаимозависимость всего, понимаем принцип единого сознания. Тайный уровень прибежища означает везде и во всем. Мы распознаем природу ума, и из природы ума нам виден Брахман. Мы видим, Брахман поклоняется Брахману, Брахман принимает прибежище в Брахмане, Брахман постигает Брахман. Шива играет в путь освобождения. Мы стремимся к такому видению. Это внутренний уровень принятия прибежища. Все это прибежище, на котором мы напоминаем сами себе каждый день, когда выполняем поклоны. И очень важно всегда жить в таком распознавании. Если мы находимся в измерении прибежища, прибежище начинает нас благословлять, питать, защищать. И мы перестаем чувствовать страх перед сансарой. Страх перед сансарой есть у всех. Иногда сансары даже больше боятся практикующие, чем мирские люди. Мирские люди иногда такое впечатление, ничего не боятся. Вообще могут пить, курить, пьянствовать, разбойничать, воровать. Потому что их порог чувствительности, есть мясо, убивать, стрелять на охоте животных. Их порог чувствительности очень низкий. Поэтому это такое бесстрашие в неведении, в тамосе. Практикующие, у них чувствительность развивается, они понимают. Этот мир непрост. Есть закон причин и следствий. Все действия производят отпечатки. Я не могу так просто уже что-то делать. Это мне потом все аукнется. Хорошее вернется, глупое, невежественное тоже вернется. Лучше контролировать все. Практикующие начинают контролировать свой ум и свои энергии. Они не такие бесстрашные, бесшабашные. Но практикующий – это не трус, который боится всего. Это бесстрашный человек. Нельзя быть мнительным, параноидальным практикующим. Такое бывает. Гуру – это духи меня преследуют. Мне сахасрару кто-то забил. У меня гнев, я никчемный человек, никчемный садху. Нельзя быть параноидальным практикующим. Надо полагаться на прибежище, на веру, благодать. Они для того и существуют, чтобы защищать нас от таких негативных состояний. И по мере практики, первый признак того, что у вас сильная вера прибежище, у вас уходит страх и появляется бесстрашие на разных уровнях. Иногда бывают такие страхи, а вот я стану пожилым, а пенсии-то нету. Вашими всю жизнь в монашестве. Хочется сказать, ну мы вас пряжками поставим на пенсионное обеспечение. Мирские страхи за жизнь, за выживание, такие муладхарные, манипурные. И вот с прибежищем это все должно исчезать. Садху становится все более бесстрашным, потому что прибежище реально его питает. Оно дает ему силу, веры, вдохновение, энергию. Оно дает ему заслуги. А заслуги означают, у вас есть дополнительная сила, дополнительная энергия в этом мире. И как Падмасамбхава говорил, я еще не видел ни одного хорошего практикующего, кто бы умер от недостатка еды или одежды. То есть, если вы практикуете, божественная милость позаботится о вас. Как? Она будет вас питать, она будет вам даровать заслугу. А заслуга всегда будет проявляться в чем-либо в относительном мире. И глубинные страхи тоже исчезают. Страхи перед кармой, страхи перед духами, страхи перед клешами, страхи нереализации и прочее. Не то чтобы мы становимся бесшабашными, как люди в тамосе, но мы понимаем, все это неотделимо от природы ума. И все это меркнет перед верой, силой божественной милости. Нам надо быть просто всегда достаточно ясными, осознанными, преданными и открытыми этой божественной милости. И она всегда будет с нами. Она никогда не прерывается. Один из наивысших страхов – это страх потерять Бога. Страх потерять дхарму, страх потерять тонкие состояния, достигнутые в медитации, страх потерять понимание. Это хороший страх, который движет садху как инстинкт самосохранения, как легкое чувство опасности у воина. Воин не теряет головы, у него всегда есть такое легкое чувство опасности. Если он теряет голову, и он выходит из окопа, в полный рост идет, кричит «Бонзай!» вот, то он как бы неадекватен. Вот. И он быстро его убьют быстро на войне. То есть у истинного воина есть чувство, здоровое чувство опасности. Он чувствует, некоторые даже говорили, они чувствуют холодок или ветерок опасности, интуитивное движение ветра перед тем, как на них кто-то прицелился, перед событиями какими-то. В сахасрара чакру какие-то дуют тонкие ветры, интуитивное восприятие. И вот также у садху есть такое здоровое чувство осторожности. Но это уже не страх и не опасность, а скорее аккуратность и осторожность, бдительность. Но страх исчезает, бесстрашие возникает. Потому что он полностью предал все свои страхи Богу. Он предал все свои цепляния Богу, он предал все свои привязанности Богу, все свои сомнения Богу. И он делает это своим главным занятием. И все состояния ума, которые исходят из этого. И вот все это выражается вот просто в сжатом виде одним поклоном. Вот когда мы кланяемся, вот это символ того, этой философии прибежища, философии самопредания. За одним поклоном, за панчанга пранам, со штанга пранамом, пранамом стоит вся эта не только философия, но и это воззрение, весь этот дух. Это важно всегда осознавать, когда мы делаем поклоны в храме, перед гуру, перед божествами. То есть не делать их формально, а стараться быть в этом духе. Не так, что там, бум, шишка на лбу, пошел дальше. И обычно, когда мы делаем первый поклон и последний, также читается пранама-мантра. Пранама-мантра гуру, пранама-мантра коренному гуру и пранама-мантра брахману. Это их благоприятно читать. Первый и последний поклоны на сутре, на баджан-мандале. Также в храмах, когда мы делаем поклоны пранама-мантра-гуру, пранама-мантра-брахману, а в храме Брахмананды можно делать и пранама-мантру-брахмананды. Вот пранама-мантра в сочетании с поклоном – это и выражение в сжатом виде этого видения, воззрения, духа, философии этого принципа. В общем, если в правильном умонастроении, от одних поклонов можно достичь просветления. Если вы делаете их в течение дня, 10 где-то, 10-15.